Первый гость нашей сегодняшней программы – Леонид Швец, политический обозреватель. Ну и говорить будем, естественно, о самом актуальном в политике в эти дни – о военном положении, которое, я так понимаю, для многих было сюрпризом с самого начала. А сейчас, вот чем дальше мы отходим от момента, когда был подписан указ и проголосован закон в понедельник, вот меня, как обывателя, тем все более серьезно интересует сакраментальный украинский вопрос «Шоп-шо». Вот для чего это все было? Кто кого переиграл в этой истории? И, ну, действительно, сейчас мы достаточно подробно разбираемся вот в том, что может ограничить военное положение. Но при этом мы так и не разобрались, когда оно введено, потому что в указе написано все равно по-прежнему, в том самом указе, который уже урядовый курьер поправил и правильный уже выложил и опубликовал, все равно написано, что военное положение вводится 26-го, а не 28-го. Президент нам обещал 28-го в 9 утра. Вот у меня, кстати, родители живут вот в одной из тех самых областей, которые подпадают туда, в Николаевской. Ну, пока никак не отразилось на их жизни. Ну, и я, честно говоря, вот не видел в ленте новостей, чтобы вот где-то какие-то драконовские меры были применены. Так вот, для чего тогда?
Мне вообще очень понравилось. Георгий Тука, замминистра чего-чего, там не помню.
Минтот, это министерство по делам временно оккупированных территорий.
Вот. То есть, как бы человек,
Минвод, да, как
да, человек как бы причастный вот к теме таких территорий пограничных, скажем так. А он вообще сказал, да вы и не заметите этого военного положения. А тогда возникает вопрос, а вообще зачем и что и почему? Как бы,
да ну, да мне... вот у меня этот вопрос был, когда только президент говорил, никакие права не будут ограничены. А для чего тогда военное положение и вводится для того, чтобы ограничить права?
Да, то есть получается, закон вводится, чтобы ограничивать права, но он как бы подвисает до момента агрессии. Ну, в общем... Очень, очень тяжело, да. Ну, многие говорят, ну, у нас ничего такого не было, опыта такого не было, потому все впервые, вновь, мы пока вот должны понять, что это такое. Иногда звучит, ну, это как бы своего рода эксперимент.
То есть это все-таки пробник, да?
Вот, кстати говоря, да это очень одно из самых смешных, один из самых смешных комментариев в Фейсбуке был Андрея Дегтяренко, нашего коллеги, что это пробная версия военного положения
именно
на 30 дней.
Именно. Именно. Нет,
ну, бесплатная, пробная бесплатная версия.
Ну, вот насчет бесплатности, к сожалению, ничего не получается, потому что это стоить будет дорого в любом
оно
случае.
Оно уже, вот даже посмотреть по цифрам на обменниках, уже стоит.
Это просто переброска войск тоже. Организация переподготовки резерва, то есть ребят, которые отслужили в 14-15, копейка. Ну, понятно, что каждый километр, который проделала военная техника, это все деньги, это все средства, немалые средства, хочется верить, что они есть, ну, как бы, ну, то есть в любом случае это недешево. Дальше, это недешево с той точки зрения, что конец года, сейчас кто-то там закрывает свои проекты, кто-то сейчас какие-то проекты там пытается начать со следующего года, может быть, какие-то, может быть, наши иностранные партнеры. Извините, у них стоп-слово, военное положение. Да? Мы прикрываем...
Да, нас 4 года пугали, что мы не получим ничего от МВФ, потому что если объявим военное положение.
Мы всех напугаем.
А сейчас, оказывается, можно.
Мы всех напугаем. Ну вот тут пришел момент, когда мы напугали. Так, дело в том, что мы еще и напугали ведь чем? Вот такой странный какой-то непоследовательный. Ну, если военное положение... А что такое 30 дней? Вот что можно сделать за 30 дней? Зная, как работает наша машина, вот эта вот неповоротливая бюрократическая, за 30 дней в лучшем случае они план напишут, вот как им кого куда разворачивать, да? Потому что, ну, как-то очень сильно есть сомнение, что вот уже все они расписаны по местам, и вот они как на корабле, на хорошем, где слаженная команда, они сразу так, чух, сразу все по боевым постам расходятся. Вот, ну, то есть, вот неубедительно, очень неубедительно выглядит это все решение. Поэтому это хуже некуда, когда вот так.
Оно, когда только появилось, ну, даже не в виде решения, а в виде анонса, ну, не знаю, как у вас в ленте Фейсбука, у меня основной лейтмотив был «Петр Алексеевич хочет отменить выборы». То есть, как вы считаете, насколько это действительно, ну, реальная перспектива была? И реальный как бы его посыл.
Ну, судя по тому, как он быстро сдался, если у него такое было в голове, то скорее нет. Может быть, там где-то в заднем умом он это и чувствовал. Ну, я пытался просто для себя как бы посчитать, ну, хорошо, ну, отменили, ну, на 30 дней, ну, на 60 дней. И
ну,
что?
Вот Соня это... Кошкина в своей там аналитической статье написала, почему она считает, что вот даже 30 или 60 дней были важны выиграть. Для того, чтобы потом провести парламентские выборы все-таки по прежнему закону, чтобы у нового президента не было времени для его смены, ну и по мажоритарке своих людей все равно протащить.
Нет, ну всегда можно нарисовать красивую схему, да, но я вообще встретил сегодня и там разместился в Фейсбуке, мне страшно порадовался, там одни эксперты, ну я, честно говоря, в кавычки возьму, потому что они написали, что такого решения власть выиграет колоссально, БПП выиграет, президент выиграет, и буквально в течение 2-3 месяцев после отмены военного положения инвестиции просто вот взорвут Украину.
Да-да, я читал.
Просто повалят в Украину.
Михаил все. Кухар.
Абсолютно верно, да. То есть парень, который работал нормально на Януковича, но режим Януковича сейчас
ну,
он
это экономический эксперт.
Да. Ну, я понимаю, что он экономический эксперт, но вот как бы отсюда очень так пахнет очень сильно политикой. И, к сожалению, нет. Да, вот все эти вещи, они сильно как бы подгружают нашу политику, да, потому что до парламентских выборов не будет никакой ясности с экономикой и так далее, и так далее. И вот это военное положение, оно скорее не помогает президенту чего-то набрать, оно, наоборот, вызывает ожидания, которые за эти 30 дней надо каким-то образом подтвердить. А что мы ждем от этого войны?
Ну, вы знаете, вот насколько я знаю, скажем, вот в штабе главного конкурента, а точнее конкурентки, да, Петра Алексеевича на выборах, вообще считают это замечательным подарком к ее дню рождения. И считают, что она набрала вот очки в ходе вот этой политической операции, а он потерял. Я бы не сказал, ну, честно говоря, мне так кажется, что она, помните, Тимошенко выступала и требовала отмены вот этого третьего пункта, где есть ограничения, а собственно говоря, он так и не отменен, и Батькивщина, тем не менее, все равно проголосовала за.
Проголосовала, да, конечно.
Потому что... То есть очень странная какая-то такая...
Нет, но они не могут рисковать тем, чтобы оказаться в одном лагере с Апоблоком, в лагере непатриотов. Они играют на одном поле с Петром, она легко перехватывает, запросто, очень спокойно перехватывает его лозунги. Это правильно. С политтехнологической точки зрения лидер может себе позволить перехватывать лозунги остальных.
У нас есть слушатель на линии...
Слушатель. Лица, по-моему.
Ну, говорят, да. Слушаем вас. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Наталья Луганчина, Старобейск. Вы знаете, мне кажется, вот это все, это результат тех посиделок, чаепитий, которые устраивают регулярно, как нам уже журналисты рассказали, Порошенко и Медведчук. А вообще, я думаю, вот это военное положение, это новая коррупционная схема, скорее всего. И, опять же, через какое-то время журналистские расследования нам расскажут, насколько увеличились активы Порошенко за время введения военного положения. Скорее всего, это так. Это новая коррупционная схема.
Спасибо за ваше мнение.
Ну, да. Вообще, честно говоря, непонятно, каким образом можно...
Мне кажется, что это, если коррупция, то политическая. Они как бы...
Ну, тут, извините, да, это нужны какие-то реальные факты там, и так далее, и так далее. Ну, да.
Вот этот вопрос по поводу посиделок с Медведчуком я тоже заготавливал, на самом деле. Вот как вы считаете? Ну, потому что самые ярые сторонники и теории заговора, да, они говорят о том, что это вообще... Договорняк такой, что специально мы послали, значит, договорившись заранее с Путиным, что вот арестуют наших моряков. Вот на ваш взгляд, насколько это может быть реальностью?
Я люблю такую фразу, что о теориях заговора говорят люди, которые ни разу в своей жизни не пытались создать хоть один заговор. Потому что это реально очень сложно.
Во-первых, это интересно.
Да, это интересно, но правда? Это невозможно, потому что, как говорил персонаж из известного фильма, то, что знают двое, знает и свинья. То есть утечки и так далее, и так далее. Договориться о таких вещах практически невозможно. Поэтому давайте вот бритва Оккама отрезать вот эти вот все штуки. Тут можно нафантазировать чего угодно, ради бога. Я могу... Вот хотите вот так вот на щелчок. Как только Ахметов отказался работать в одном блоке с Бойко, Фирташем и Медведчуком, да, тут же начались проблемы в Мариуполе, через которые уходит основная продукция. ассоциация его комбинатов. Нормально?
Ассоциация. Работает? Леонид Швед заявил в эфире Громадского радио.
Ну, помните, это все настолько такой вот тесный клубок.
Смотрите, у меня есть тогда вариант лайт. А как вы считаете, ну, все-таки понятно, что мобилизация патриотических чувств перед выборами, она всегда дает очки действующей власти, да? И вот могла ли все-таки наша действующая власть осознанно идти на обострение? Ну, вот скажем, ну, вот этих ребят специально послали, понимая, не договариваясь с Путиным, конечно, но понимая, конечно. Что Россия отреагирует остро.
Смотрите, два варианта. Наши проходят. Отлично, победа, молодцы. Прошли через этих чертей, которые вот на кораблях, над них вот висят, вертолеты летают. Наши прошли. Черти, молодцы, герои. Победа, перемога имиджевая. Да. Эти супостаты на них напали, отпугнули. Ну, понятно, наверное, рассчитывали ну, уйти с меньшими потерями, потому что, да, был приказ развернуться, уйти обратно, там, да, ну, началось преследование, там, и так далее, и так далее. Супостат напал. Опять наши герои, молодцы, а эти черти, вот и мы всему миру напоминаем, что это Крым. То есть,
да,
понятно,
печаль
что...
только в том, что да. Политика очень циничная штука, и 24 новых политзаключенных у нас.
Ну, смотрите, я бы все-таки на это смотрел немножко, ну, более просто, к сожалению. Война, да, и иногда солдаты выполняют приказы. Есть такое понятие, как разведка боем, допустим, да, и никто никому не говорит, что, ребята, вы все вернетесь,
но,
да,
Леонид,
и прочие
согласитесь,
все
согласитесь,
это очень
когда,
тяжелые
когда
решения.
Когда речь идет о защите там, своих рубежей, одно дело, а другое дело, когда речь идет о выполнении каких-то политических заданий.
Это тоже защита своих рубежей. Когда нам показывали, извините, разведчика Исаева, который в форме штурмбанфюрера там что-то решал, какие-то дела, понятно, он тоже защищал свои рубежи, но немножко на другом фронте, да, подключая в том числе какие-то дипломатические вещи, сталкивая лбами кого-то там.
Нет, я имею в виду...
Так тоже можно играть.
Понятно, но...
Так тоже можно играть.
То есть вопрос, вот я тут не согласен, некоторые тоже пишут в Фейсбуке, что, смотрите, вот парламент, да, все-таки зарубил планы президента, да, там какие-то...
Если они были.
Вот, да. Но, и ведь это хорошо, какими бы целями не руководствовались там и та, и другая сторона. То есть это все-таки показывает, что у нас конкуренция есть политическая, да-да-да. Что у нас нет узурпации власти и так далее. Но, как по мне, все-таки вот сама цель, она тоже важна. Человек руководствуется государственными интересами или свои корыстными?
Иногда их сложно отличить. Иногда их сложно, реально. Вот,
так больше того, отличить. Они специально как бы свои корыстные всегда выдают за государство.
Да, ну согласитесь, да, ну вот любые успехи сейчас Украины, они выгодны Петру Порошенко. Ну извините, но они и нам выгодны. В этом смысле, ну да, да здравствуют такие успехи. Как бы. Поэтому тут не жалко. Как бы, да. Мы посмотрим еще, будут ли политические, внешнеполитические какие-то результаты, да, выйдут ли на какие-то санкции. Вот, ну, нам уже известно, что вот Трамп уже что-то сказал, что вот ему что-то не нравится с Путиным уже встречаться. Будет ли встреча в Буэнос-Айресе? Не будет. Это прямое или косвенное вот следствие того, что произошло. Было на это расчет или не было? Я не знаю. Я не исключаю, что было.
А с другой стороны, официальные реакции от многих стран есть, а от Америки-то так и нет.
Ну вот подождем. Давайте. Не, ну подождите, Помпео тоже выразил солидарность, там и Порошенко сказал, что там оружие опять там пообещали. Ну, то есть, машина идет. Машина идет. Другое дело, насколько рад был Запад вот сейчас в этой ситуации, когда вот таким образом Украина как бы набросила мячик под сеточку. Вот. А вы хотите санкции по-русски, на русских? Еще одни. А вот есть возможность. Вот я не уверен, что они вот этой вот самостоятельной игре Петра Алексеевича в данном случае, ну, скажем, Украины, скажем так, шире, да, что они ей рады.
Давайте послушаем.
Что мы им создали вот такой повод.
У нас есть два звонка. Послушаем подряд и прокомментируйте. Пожалуйста, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слухаем вас.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос.
Будь ласка.
Наблюдая, как в парламенте были, как сказать, бы, полемика насчет военного положения, как оно принималось, и все сколько длилось. Ну, война, как началась в реальности, ну, это максимум 5-6 часов. И, возможно, правда, россияне были в Киеве. Вопрос, если в реальной военной обстановке, так у нас было принималось военное положение, вот эти кандидаты сейчас, Юля, Ляшко и перечислить все остальные, Вот я не хочу їх бачити в реальності президентами. От моє мнение. Як вони, це якось сверхнорми, мені кажеться.
Дякую вам. Одразу приймемо другий дзвінок, будь ласка. А, ні, немає. Пожалуйста, коментируйте.
Дивіться, по-перше, ми все ж таки не знаємо, як повели би себе українські депутати, в тому числі кандидати в президенти, якби це була реальна ситуація, і ми знали, що там вже щось гудить, летить, йде і так далі. Ну, трошечки така ситуація, вона приводить в тяму навіть самих таких, знаєте, безбашених. Тому ми не знаємо. Як в цій ситуації повів би себе, як там кажуть, якого Зеленський там головнокомандуючий? Ми не знаємо, ми не знаємо, так?
Я, наприклад, не хочу і ризикувати.
Понятно. Граждане вольны в своем выборе. Кому-то кажется, что наоборот, вот образ Ляшко с вилами – это образ решительного человека, который вот он-то справится. Угу. Это право этих граждан так считать.
Знаете, вот да, личному ощущению, вот мне кажется, вот действующий президент ничуть не более решительным и воинственным, чем Вакарчук.
Это военное положение на 30 дней – это вот как бы вот тоже вот такое.
Чуть-чуть
вот,
беременная.
Чуть-чуть
да?
беременная, да.
Оказывается,
да, да.
можно.
Угу. Оказывается, можно, да. То есть вот это тоже проявление чего? Наверное, нерешительность. Я не знаю. Оно мне тоже не нравится. Я еще раз говорю. Когда мы залазим на политическое поле, мы начинаем. Вот это мне нравится, вот это не нравится. Всегда можно найти человека, который готов проголосовать даже, не знаю. Помните, за Дарта Вейдера даже голосовали.
И за против всех, да.
И за против всех. Я тут не готов вот людям говорить, вот за этого голосуйте, за этого не голосуйте. За этого. Голосуйте за всех, кого считаете нужным, и кто кажется вам убедительным.
Вот я хотел бы с вами поспорить. Я в вашей тоже ленте видел такой пассаж, значит, что сравнение с магазином, где продается колбаса. Вот продается колбаса, одна тухлая, другая заплесневелая, да? И зачем вообще какую-то покупать, вы говорите. Но, вот как по мне, не очень корректное сравнение, потому что я как человек могу уйти в другой магазин и купить другую колбасу, может быть, качественную, но на выборах, если я откажусь покупать какую бы то ни было, за меня купят, а мне придется есть.
Знаете, сейчас, слава богу, как бы такое время, когда можно уйти действительно в другой магазин, это аэропорт Борисполь, перебраться в общество, где другие как бы законы и другой уровень безопасности, это своего рода другой магазин. Как бы. Это сложно, это непросто, но есть такая возможность.
У меня, знаете, потом вот отказ... такое, видно, какое-то старорежимное представление, что есть люди все-таки, которые любят эту страну вот просто так.
Не все, кто отсюда уезжает, не любят эту страну, и многие уезжают там с болью в сердце, продолжать ее любить, продолжать ей помогать. Не надо это приравнивать. Это не равно, так?
Не, я понимаю,
отказ от выбора — это тоже гражданская позиция. Это сигнал политическому классу: ребята, ищите еще.
Со мной в 2010 году во втором туре так было, да? Вот я не пошел просто на второй, и все равно президентом стал Янукович.
Безусловно, кого-то выберут, да? Но вы заявили свою позицию, это тоже позиция, это сигнал, еще раз говорю, политическому классу, не надо. И это был правильный сигнал, как мы сейчас убеждаемся, вот этот сигнал был правильный. Вот этих не надо. Обоих не надо.
Но у нас печаль ведь в том, что нет других. Вот мы с вами год назад здесь строили радужные, не планы, а надежды.
Была возможность, что
появится какой-то Макрон у нас свой, да? А ведь не появился и уже не появится до конца марта.
С президентскими уже глухо, судя по всему. Хотя пока еще есть какие-то надежды. Вот некоторые эксперты говорят, а вот если войдет в компанию Вакарчук, он может оказаться вот тем клеем, который может склеить разбившихся Садового и Гриценко, и вот они вместе, и к ним какой-нибудь чуйма.
Просто интересно, почему вдруг Вакарчук станет клеем?
Не-не-не, подождите, у Вакарчука хорошие отношения как с Гриценко, так и с Садовым.
То есть он
Лубовянин там и так далее. Он может сыграть роль вот такого вот объединителя.
Он их уговорит договориться.
Он привнесет этот объединительное такое. Я понимаю, это все вот так.
Вот,
вилами на воде.
Потому что где два украинца, там три гетьмана.
Абсолютно.
Вообще-то.
Но вообще ситуация сейчас складывается таким образом, что надо уже рассчитывать только на президентские, и пора уже ждать какие-то проекты, потому что, извините, у нас парламентский президентская республика. И парламент может откорректировать не того президента. Может.
И на самом деле, понедельничный пример, он все-таки не знаю, меня немножко на оптимистический лад...
Осадили.
Вот как бы
Гранта
повернул.
Осадили, да.
Есть все-таки у нас еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Назовите себя и задавайте вопрос.
Добрый вечер. Если меня хорошо слышно.
Слышно, слышно, да.
Значит, я Александр с Луганской области, там Меловое есть, на самой границе с Россией. Ну вот сегодня объявили же этот самый военное положение, так. И, ну, а у меня как раз осталось там 2 дни. В общем, как мне выплачивали, я сам воспитываю хлопчика, хотя мне уже 60, 12-летнего. Мы не получаем алиментов, до этого нам платили пособие. Там дітям, яким батьки яких ухиляються від оплати аліментів. От це в нас сьогоднішній день достанови там 900 гривень. Раніше було 700 і менше. От і я безпокоюсь іменно, що не ще до сих пор за півроку мені не заплатили за останнє. Я дзвоню, значить, Кашуті, нашій вона начальник управління соцзабезпечення. Вона каже, якщо ми двоє дитині заплатимо 900 гривень, то це буде влияти, значить, на обороноздатність нашої батьківщини. Ну, от це от приблизительно, от я вам скажу. Це дійсно повлияє, якщо 900 гривень. А в мене зараз, я вам зараз скажу, мені ще 60 нема, там трішки осталось, 3 місяці. От, і я прикований почти, ну, якщо не до ліжка зовсім, то дуже рідко виходжу з квартири, дуже рідко. І якщо мені хтось і допомагає, то це тільки, ну, там, або сусід, або якщо вдома, то син рідний. Ну, оце от у мене...
Спасибо вам, спасибо. Да, ну мы поняли, о чем речь, но, честно говоря, я думаю, что это, в общем, пугалки, да? Ну, честно, вот вам скажу, мне мама тоже вчера сказала, что ей соседка показала какое-то сообщение, а я так понимаю, вот в этих областях их рассылают, что будьте внимательны, теперь все ваши разговоры будут прослушиваться. Ну, и вот это...
Нет, Михаил, дело в том, что Александр говорит о том, что уже полгода он не может получить деньги на своего ребенка.
Но я думаю, что это не с военным положением не связано.
Я думаю, что здесь связано, знаете, вот он задал вопрос, повлияет ли это на обороноспособность или нет. Александр, повлияют вот такие чиновники, которые создают, вот мешают жить нормальным людям. Вот они влияют на ситуацию в этой стране, ее категорически портят. И я бы, честно говоря, если бы ввел какое-то положение, то вот против них, вот ради борьбы с такими чиновниками.
Знаете, я
когда тоже убирать.
Прочитал...
Они убивают веру в страну, в Украину. И да, у кого-то вызывают желание перейти через границу, вот туда.
Вот, вот на самом деле, когда вводится военное положение вот в 10 областях, да, которые, в принципе, не очень лояльны к действующей власти, то, ну, как по мне, мы их просто толкаем в объятия русского мира. Ну, то есть вот определенных жителей там, которые... я знаю ситуацию во многих из них, да, там нет сейчас никакой опасности вот той, которая была в 2014 году, которая закончилась там в Одессе домом профсоюзов. Ну, вот зачем там военное положение? Которая озлобливает все-таки местное население.
Мы пока не
нет?
знаем, как озлобит, не озлобит. Может быть, все-таки удастся это провести как-то корректно. Как говорил Тука, вы даже не заметите. Ну, окей. Я еще раз повторяю, только тогда зачем его было объявлять такое, которое мы не заметим, да? Мы все-таки будем надеяться, что вот таких чиновников, которые, вот как в случае с Александром, они вот даже в мирное время ведут как скоты, да, что их в мирное время, во время военного положения они себя не проявят. Хотелось бы очень. Да? И тут вы, безусловно, правы в том плане, что, да, работать в тех же прифронтовых территориях, да, в той же Одессе, в Харькове, неимоверно сложнее, это, ну, не знаю, как сапер, это очень тонкая должна быть работа. К сожалению, ее часто делают люди в кирзовых сапогах, ну, в таком переносном смысле, тупые исполнители. Ну, опять же, ну, надо требовать этого. Надо требовать это от военных, от чиновников, от
власти. На самом деле тоже вот такой прям тренд фейсбучный. Многие пишут, а будет ли приравнена к измене Родины коррупция во время военного положения? Вот на самом деле это, ну, правда большой вопрос, да? Учитывая, что по социологии коррупция у нас... в общем, серьезнее людей волнует, чем продолжающаяся война даже.
Да, то есть война уже воспринимается как фоном, как бы все смирились. Вот я сейчас, честно говоря, даже вот послушал экспертов и с российской стороны, и с нашей стороны, все говорят, не, ну все же понимают, что никто не хочет большой войны. Окей, да, то есть все не хотят большой войны, и мы вводим военное положение. Я еще раз о чем. Может быть, есть какие-то соображения удивительного плана и какая-то информация удивительная. Вот президент сказал, что Россия усиливает свою военную группировку на наших границах. Ну, она усиливает ее последние несколько лет. Да? Почему вот сейчас мы решили вдруг вот как-то на это отреагировать?
Тем не менее, факт состоялся, уже времени не так много, вы извините, Леонид. Ага, окей. Мы вчера во вчерашнем эфире программы «Киев-Донбасс» обещали жителям Луганской и Донецкой областей сообщать информацию по контрольно-пропускным пунктам и по тому, как меняет или не меняет их жизнь военное положение. Итак, на сегодняшний день главы администрации Донецкой военной администрации и Луганской военной администрации сказали о том, что КПВВ все работают в штатном режиме. На сегодняшний день. Соответственно, это более всего тревожило людей. Смогут они перемещаться за пенсиями, за продуктами и так далее? Смогут или не смогут? Значит, что наблюдают сейчас люди на КПВВ «Станица Луганская», которая, еще раз говорю, сегодня работает в штатном режиме? Значит, те, кто идут с российской стороны за продуктами, стараются закупиться как можно больше, говорят о том, что там нагнетается паника, дескать, наступление вооруженных сил Украины. Люди в Северодонецке отмечают острую нехватку информации от местных органов власти. Поэтому паника, ну, на глазах одной пользовательницы Фейсбука, одна бабушка купила свечек на 200 гривен. Хочу сказать, что и в Киеве подобное наблюдается, но я обращаю ваше внимание на то, что в этих областях наибольшее число переселенцев, которые пережили обстрелы, и, в общем-то, многие уже думают, выезжать или не выезжать.
И пережили отсутствие чего бы то ни было в магазинах тоже, да. Ну, вот, то есть они знают, чего... И магазинов самих. Да.
Будем отслеживать ситуацию. Сейчас в штатном режиме в этих областях работают все социальные учреждения, банки, школы, детские сады, объекты социальной сферы, больницы и так далее. Каждый день будем следить, стараться сообщать вам, а вы, уважаемые наши слушатели, звоните нам или пишите 0800 750 490, телефон наш, и 067 67 67 404 76, это Viber. Сюда можете писать круглосуточно, мы потом прочитаем, если у вас есть оперативная информация.
Сейчас самый важный продукт, самый дорогой продукт — информация, правдивая информация. Потому что в этих условиях я даже не сомневаюсь, что с той стороны будут, конечно, пытаться сыграть пропаганду. Уже какие-то рассылки каких-то смс-ок страшных,
то, о чем
там,
я
идут,
говорю,
страшилок.
Да.
Там. Они делают свою работу. Важно здесь правильно выполнить свою работу. И я скажу очень простую вещь. Чем меньше в этом военном положении будет военного положения, признаков военного положения, тем легче мы проживем эти 30 дней, раз уж так уж проголосовалось.
Леонид Швец, политический обозреватель, с которым обсуждали возможные последствия военного положения и пытались понять, решает ли оно какие-либо проблемы.